Сегодня у нас 17 декабря 2012 года. Мы с вами продолжим тему «Промысла Божия по отношению к злым духам». На прошлом занятии мы его начали, теперь мы его продолжим, чтобы мы имели представление вообще о духовном мире, как Господь о нем промышляет, как мы к нему должны относиться, и как должны опасаться, и какое оружие иметь против этого врага. Поскольку с врагом можно сражаться только тогда, когда знаешь его тактику действий боевых и знаешь, какое у него оружие, чем он, каким арсеналом располагает. Тогда можно, у нас есть, на каждый яд есть противоядие, на каждый грех у нас есть действия, которые его яд, вот этот греховный, делает бессильным. Господь Иисус Христос приходил на землю для того, чтобы разрушить дела дьявола. Свидетельствует вся евангельская история. «Ваш отец – дьявол, – говорит Иисус иудеям, – и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийцей от начала». Он не калечит людей, он человек-убийца от начала, и он это никогда не оставит. Христос в притчах и прямо учил о дьяволе и его ангелах, как о существах действительных, как о злых духах, старающихся вредить людям. Помним, что самое большое достижение дьявола – это то, что он внушил людям, что его нету, что бесы – это сказки, они только там бывают. Вот это страшное явление. Тогда он действует из-под тишка, незаметно, и люди попадают в его силки. Поэтому вот это вот, что в ангелов есть люди верят, а в бесов не верят. Говорит, ну то, что ты расскажешь, бесы тут, да? Изображая страшный суд, Христос говорит, что Сын Человеческий скажет тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Видим, что им не избежать гиенского огня, но они никогда не оставят своей злобы. Она настолько в них укоренилась, что они без нее жить не могут. Они злобой наслаждаются. Ну и понятно, что людям, которые живут в этом же духе, они будут разделять участь вместе с бесами в вечном огне. По словам Христа Спасителя, сатана 18 лет мучил скорченную женщину. В других местах Евангелия приводятся слова Иисуса Христа о том, что существует целое царство злых духов, что дьявол, злобный князь царства сего, имеет своих слуг, что дьявол, князь бесовский, есть князь мира сего. Ну, мира сего понимается мир в худшем его понимании. А как ясно учил Христос о бытии злых духов, когда исцелял бесноватых? Никогда он не называл беснование естественной болезнью, а всегда признавал виновником ее бесов и изгонял их. Еще раз повторим, что беснование не есть естественное заболевание. То есть беса таблетками не отгонишь. А у нас в силу своего невежества начинают лечить людей, одержимых бесами, таблетками. Также лечат от духа уныния, вот бесовский дух уныния, который внушает мысли «все плохо, тебе хорошо, зачем живешь», и пытается пить таблетки, вводит человека в такое неестественное для человека состояние этими препаратами и считает, что делает доброе дело. Это все родилось в период безбожья, когда люди перестали верить в бесов, в ангелов, и когда говорят, что человек беснуется, ну, у них не укладывается это в голове. Особенно замечательным является исцеление гадаринского бесноватого. Этот несчастный влачил свою жизнь не в человеческих жилищах, а в гробах, пещерах. Бился о камни с пеной на губах, испускал вопли. Пробовали сковать его, но он, как веревки, рвал оковы. Что это за болезнь? Неверующие скажут, падучая болезнь, нервное расстройство. Еще раз, видим, рвал цепи. Для человека неестественно порвать цепи или ребром руки разрубить кирпич пополам. Кто изучал сопромат в институте, знает, что этого сделать нельзя физически. А цепи рвутся, кирпичи ломаются. Так вот, понятно, кто рвет цепи и ломает кирпичи, сидя в человеке. Понятно, что это делают бесы и внушают, что ты сам делаешь. И этому учат входить вот в этот в транс и так далее. То есть люди, которые занимаются вот этим рукопашным боем, карате и прочее, они сами добровольно дают себя в руки врага. Там же не просто взял и ударил, под каким углом учат ударить. Там они занимаются, как они считают, энергиями. Они энергию собирают внутри, в некое голубиное яйцо, потом они как бы из этого яйца они направляют в конкретное место, скажем, в руку, которая рубит и прочее. На самом деле, все это бесы им внушают, и бесы внутри хозяйничают. Очень вероятно, что душевные и телесные расстройства служат удобной почвой для дьявола. То есть не исключено, что дьявол пользуется тем, что у человека начинается душевное или телесное расстройство. Ну, понятно, откуда начинается у нас душевное расстройство? Через помыслы вражьи, которые враг внушает. Любые помыслы, блуда, жадности, ревности, корости, отчаяния, это бес внушает, отсюда начинается так называемое душевное расстройство. Но про Гадаринского бесноватого нельзя сказать, что он был только нервно расстроен. Ну, у нас, слышали, да, все болезни от нервов. Да? Вот, это у меня на нервной почве. Это видно вот из чего. Изгнанные из несчастного бесы просили у Христа дозволение войти в стадо свиней. Христос дозволил. И вот стадо бросилось с крутизны в море. Тоже потопил свиней. Не бесноватый, который сидел у ног Христа, а легион бесов, изгнанных из него. То есть сначала они мучили человека, потом они вселились в свиней, утопили, и дальше они следовали. Архимандрит Тихон Шевкунов в книге «Не святые святые» и другие рассказы пишет следующее. «Я только один раз побывал на отчитках у игумена Адриана». Ну, помним, игумен Адриан, Псково-Печорский монастырь, старец, он изгонял бесов. Еще раз хочу напомнить, кто может дерзать изгонять бесов? Человек, который в себе победил страсти. Если человек в себе страсти не победил, то бесы, пользуясь этой страстью, отомстят. Помним, как вздумали бесноватого изгонять люди, совсем не воцерковленные, не крещенные. Когда они сказали бесу изыди, бес изнутри сказал. Они сказали именем Бога, который исповедует Павел, выйди. Они говорят, Павла знаем, Бога знаем, а ты кто такой? Вы кто такие? Набросились, и они сорвали с них все одежды, они раздетыми выбежали на улицу, потом это их, слава Богу, вразумило, они собрали все колдовские книжки, собрали на площадь и сожгли, если не ошибаюсь, на 50 тысяч динариев. Да? То есть, как мы должны поступать с неправославной литературой? То есть, с той литературой, которая содержит ересь, еретическая, атеистическая, оккультная, бульварная литература. Понятно, что место ей быть сожженной и выкинут в места непотребные. Но сжигаем мы какую? Там, где имя Бога поминается, потому что есть еретическая литература, но там имя Бога. Ее в мусорник выкинуть нельзя. Да? Значит, сжечь пепел в речку. А там, где имя Христа нету, имя Бога и святых, то понятно, место испортить, и так, чтобы никому в руки не попало, и расстаться с ней. Один раз побывал на читках у игумена Адриана. Но этого было более чем достаточно. В битком набитом храме раздавались отчаянные, в самом буквальном смысле, нечеловеческие крики. Мы с вами неоднократно такое наблюдали в храме. Вот то постоянно, регулярно ходит. Мы были свидетелями, когда бесноватые орали, и одна бесноватая заорала так, что лампадка на подсвечнике разлетелась в дребезги. Да? То есть бес еще и стукнул по лампадке. Очевидно, имел такую возможность, попущенную Богом. Люди рычали, блеяли, визжали и кудахтали. А ругались так, хоть уши закрывай. Иные крутились юлой, со всей силы грохаясь оземь. Причем видно было, что они сами от себя такого совершенно не ожидали. Один интеллигентный мужчина с перепуганным до смерти лицом носился по храму, хрюкал, как кабан. и в изнеможении опустился на пол. Лишь после того, как его насильно подтащили к священнику и окропили святой водой. Отчитка – это русское название экзорцизма. То есть есть такой термин – экзорцизм. Это изгнание бесов. Особый молебен – чин изгнания бесов. Приходящие жутко описывать. А присутствовать на подобных действиях еще страшнее. Как это все выдерживал отец Адриан, не знаю. Рассказывают, что однажды в монастырь приехали высокопоставленные советские работники. И на свою беду захотели дотошно осмотреть все достопримечательности без исключения. В том числе и храм, из которого доносились странные крики. Делать было нечего. И монахи привели их в церковь, где косноязычный с виду, весь какой-то растрепанный отец Адриан как раз читал заклинательные молитвы. Экскурсанты остолбенели, увидев валяющихся по полу людей, орущих дикими голосами. Но представьте состояние высокопоставленных гостей, когда одна из прибывших с ними дам, ответственный советский работник, вдруг зашипела, замяукала на весь храм, словно мартовская кошка. Покатилась по полу и в довершение всего заорала такие непристойности, что и бывалые мужчины ничего подобного не слыхали. Позже эта дама снова приехала в лавру, но теперь уже одна. Разыскала того самого косноязычного игумена Адриана и задала ему единственный вопрос – что с ней было? Батюшка Адриан, как человек простой, и ответил ей по-простому: «В тебе бес сидит, от него твои беды». «Но почему именно во мне?» – возмутилась дама. «А это ты уж не у меня спрашивай, а вот у него». И отец Адриан ткнул престом в икону страшного суда, прямо в страшное изображение рогатого, омерзительного существа. Но увидев, как побледнела его посетительница, поспешил успокоить ее. «Да ты не убивайся! Может, Господь это попустил, чтобы тебя через болезнь к вере привести?» Отец Адриан как в воду глядел. Дама стала приезжать в лавру, исповедовалась за всю жизнь, причастилась, и приступов беснования с ней больше не повторялось. Вскоре отец Адриан сказал, что больше ей на отчитки ходить не надо. Вера во Христа, жизнь по заповедям Божьим, участие в таинствах церкви – все это изгоняет любую духовную нечисть из человеческой души. Вот таблетки от беснования. Видим? Исповедь, причастие, соборование. Но у самого игумена Адриана после этого события начались неприятности. Поскольку дама своего нового отношения к вере скрывать не стала, разразился скандал, завершившийся тем, что под давлением властей наместник монастыря отправил игумена Адриана подальше, в провинциальный Печорский монастырь. Видим, каким образом отец Адриан оказался в Печорском монастыре. Позже, через много лет, мне рассказывали врачи-психиатры, как в дореволюционной России отличили психических больных от бесноватых. Врачи использовали простой способ. Ставили перед больным несколько чашек с обычной водой и одну с крещенской. Если пациент спокойно отпивал воду из всех чашек, то его отправляли в больницу. Если же он отказывался пить из чашки со святой водой, начинал буйствовать, впадал в забытье, это уже было по ведомству экзорциста. То есть это надо отчитывать. Разумеется, не все священники способны совершать чин изгнания бесов. Отец Адриан был чуть ли не единственным в те 80-е годы, кто брался за это дело. Кажется, был еще отец Василий в Васькнарве в Эстонии. Архимандрит Иоанн Крестьянкин скептически относился к этой практике. Видим разномнение. Поскольку у святых отцов нет указания на то, кто должен заниматься читкой, как и в какое время – и какое у нас отношение были, то видим разномнение. Отец Адриан отчитывал, отец Иоанн Крестьянкин скептически. Но не потому, что считал ее чем-то неправильным, но потому, что был убежден. Тлетворное воздействия из духовного мира человеку необходимо исцелить личным покаянием, таинствами церкви и трудом по исполнению Христовых заповедей, хотя он и не отрицал пользы, которую может принести участие в молебнах заклинательной молитве, но скорбел, что те, кто приходит на читки, хотят исцелиться, не приложив собственного труда, а такого в духовной жизни не бывает. Это вот видим отпрыски того, как люди, которым внушили, что у них порча, сглаз, пришел к колдунье, она там пошептала, говорит, все, сняла, теперь твоя порча, глаз уйдет к твоему врагу. Вот пусть ему будет вернется все зло. Человек очень довольный, считает справедливо, зло ушло к другому, оно не победило и отходит. Ну, как машину в сервис пригнал, слесаря покрутили, сел и поехал. Сам палец о палец не ударил. С деньгами расстался, у колдуньи также. То есть человек не хочет трудиться. И вот некоторые, видим, приезжали на отчитку, такие, которые не желают трудиться, вот бес выгоните его, да? А сам не поститься, не молиться, то есть не заставлять себя делать это практически. Поэтому видим разницу, хотя польза от него, конечно, от отчитки есть. Отчитка – это не только очень тяжелое, но и весьма опасное дело. Как-то мне, послушнику, говорит отец архимандрит Тихон Шевкунов, довелось быть на приходе у отца Рафаила на престольном празднике его деревенского храма, дне памяти святителя Митрофана Воронежского. Ко всеночной приехали несколько священников из соседних приходов. Между ними был батюшка, удививший меня. Во-первых, у него был полный рот золотых зубов. Ну, трудно себе представить батюшку с полным рот золотых зубов. Во-вторых, когда мы укладывались спать в единственной комнате, кто на кроватях, кто на полу, он, сняв свой священнический подрясник, надел специально привезенный с собой особый белый подрясник для сна. На мой неудоменный вопрос священник серьезно сообщил, что это я, мальчишка, могу спать в трусиках и маечке, а он священник, должен ходить ко сну в подряснике. Вдруг именно в эту ночь будет второе пришествие Иисуса Христа. Что же ему, Ирею Божию, встречать Господа в трусах? Мне тогда понравилась такая его вера. Еще интереснее было происхождение золотых зубов батюшки. Вообще-то у священников это редкость. Ну ладно, 1-2 зуба, а тут полный рот. В общем, кто-то не удержался и спросил, откуда у него такая красота. И вот священник, усевшись с ногами на кровати в своем белом подряснике, при свете ночника поведал собравшимся свою историю. В миру он заведовал областной киносетью. На этой высокой должности и произошел, позолотил от души себе уста. Нравилось ему так. Несмотря на род деятельности, он был очень набожным. Жил вдвоем с маменькой, и был у них духовник-старец где-то на глухом приходе в Белгородской области. Пришло время, и старец благословил ему готовиться к принятию священнического сана. Через год его рукоположили и назначили настоятелем в деревенскую церковь неподалеку от райцентра. Тут прослужил он 9 лет. Похоронил маменьку. Время от времени наведался к своему духовнику, к старцам Псково-Печорский монастырь. Однажды из райцентра к нему привели бесноватую девочку. Сначала священник ни в какую не соглашался совершить отчитку, заверяя, что не готов к такому великому делу. Вот правильное рассуждение. Но в конце концов мать девочки и прочие родня батюшку уговорили. Понимая, что дело предстоит серьезное, священник посвятил целую неделю посту и молитвы. Тогда только впервые в жизни совершил положенный чин. Девочка исцелилась. Священник очень обрадовался и за девочку, и за себя. За девочку, потому что дитя в самом деле перестало мучиться и страдать за грехи родителей. А за себя, поскольку почувствовал, что и он не так прост. То есть, видим, гордыня раз и зацепила. Да? Мы тоже могем. По печному могем, по плотницкому могем. Да? Прошло 2 недели. Как-то раз после обеда батюшка уселся в кресле у окошка и раскрыл областную газету, ознакомиться с новостями. Дочитав увлекательную статью, он опустил газетный лист и окоченел от ужаса. Прямо перед ним стоял он, тот самый, кого удалось изгнать из девочки. Просто стоял и внимательно смотрел батюшке прямо в глаза. От одного этого взгляда священник, не помня себя, выскочил в окно, бросился бежать на пролом неведомо куда. Батюшка был человеком грузным и совершенно неспортивным. Но начал он приходить в себя, лишь пробежав несколько километров. Не заходя домой, он направился в Псков, занял друзей денег и поехал к своему старцу-духовнику. Для начала старец как следует ругал свое чадо за самочинье. К таким делам, как отчитка, нельзя приступать без особого благословения и молитв духовника. Этим наш священник самостоятельно и легкомысленно пренебрег. Так же, как нельзя после временных побед, дающихся не за наши достоинства, а по благодати Божией и молитвы Церкви, расслабляться, почитывать газетки, особенно в глубины души, тщеславиться и умиляться своим нравственным духовным подвигом. Вот это вот тщеславие тонкое, когда мы услаждаемся своими духовными подвигами, вот кафизму прочитала и хорошо стало, осилила, хотя не хотелось читать, устала. И внутри тщеславие полезло. С одной стороны, вроде доброе сделала, а с другой стороны, опять-таки, враг закрадывается. То есть, любое внутри, он что делает? И снаружи мы не принимаем похвалы, он изнутри обязательно подхваливает, за все подхваливает. Помним, что нужно делать. Я раб ничего не стоящий, сделал только то, что должен сделать. Все. То есть, это норма. Поэтому, вот если проговаривать это, не знать надо, проговаривать, тогда враг будет отходить. Старец напомнил слова преподобного Серафима Саровского, что дьявол, если ему было попущено Богом, мог бы по ненависти своей мгновенно уничтожить мир. В конце беседы старец предупредил свое духовное чадо, чтобы тот был готов к новым испытаниям. Одним лишь лицезрением врага человеческого рода его приключение не закончится. То есть, помним, пришла беда, открывай ворота. Это норма. Почему, говорит, то одна, то другая, то третья. Ну, когда же это кончится? Кончится, когда мы испытания пройдем. Да, потому что если один раз, мы быстро забудем. Моментально забываем. Страх – это такое плохое лекарство. Оно недолго действует. Забывается, и все, и снова на тот же грех мы возвращаемся с легкостью. Дьявол обязательно найдет время жестко отомстить самонадеянному, но духовно весьма еще слабому батюшке, выступившему неподготовленным в открытый бой силами зла. Старец пообещал молиться и отправил его в освояси. Минуло месяца полтора. Священник уже стал позабывать о случившемся, как вдруг однажды ночью к нему постучали. Священник жил один. На вопрос, кто пришел столь поздно и что посетителям надо, из-за двери ответили, что приехали звать его в соседнее село к умирающему причастить. Батюшка открыл дверь, и на него сразу набросилось несколько человек. Били его жестоко, выпытывали, где он хранит деньги. Священник показал им всем, кроме места, где хранил ключи от храма. Взяв, что смогли, злодеи, напоследок клещами вырвали у батюшки золотые зубы. То есть, представляем, какая боль, да? Какая пытка. Ну вот, носи после этого золотые зубы. Некоторые дамы носят золотые сережки, кулоны, а потом удивляются, что у них отрывают эти сережки вместе с ушами на улице, да? В подъезде наркоманы. Ему на дозу надо, так он что хочет, сорвет. Хорошо, если цепочку. А в Италии нас предупреждали, что кресты, вот эти священнические, снаружи не носите. Подходили карабинеры и говорили, если вы не снимете крест, не спрячете под подрясник, да, то подрясу, то мы за вашу жизнь не ручаемся. Будут проезжать на мотоцикле, рванут вместе с крестом, вместе с головой. Вот такое происходит, когда мы начинаем искушать людей, которые склонны к этому. Все-таки вина в нас есть, когда мы искушаем. Они за свое будут отвечать, а мы будем за свое, за то, что искушали. Был такой случай, когда одному мальчику мама подарила очень дорогие часы. Они жили в Издвинске. Он вышел в маечке с этими часами. Двое дяденек завели его за кинотеатр, показали ножичек, сказали: «Снимай». Он снял. Он запомнил татуировку на руке, и их быстро задержали. Спрашивают: что делать? Как себя вести на суде? Господь сказал: не судить, да, помирись пока по дороге. Им объяснили, что надо попросить прощения у этих бандитов, что искушали их этими часами, и что им все простили. Но если гражданский закон считает нужным их наказать, пусть наказывает. То есть не мы желаем им мести, кары, а гражданский закон, он судит. Если он может простить, он простит. Не может, значит, нет. Конечно, у них не первая судимость, дали им, конечно, срок. Но главное, что произошло, судьи пришли в изумление. Судьи, все, кто присутствовал, когда они просили у бандитов прощения, что они искушали, что они прощают все. То есть это неестественно для нашего мира. В нашем мире вот заслужили, пусть получат. Еще мало дали. Да? Вот такое отношение. Месть. Итак, прихожане нашли своего священника еле живым. От боли во рту он даже не мог кричать, лишь стонал. В больнице батюшка провел несколько месяцев. А когда бандитов нашли и пригласили потерпевшего для опознания, он, увидев их, не выдержал и заплакал, как ребенок. Но не зря говорят, время все лечит. Священник поправился и снова стал служить в своем храме. А прихожане, благодарны за то, что священник не выдал, где хранит ключи, и геройски сохранил невредимый их храм, собрали деньги батюшки на новые зубы, снова золотые. Да? Далее архимандрит продолжает. «Сам я только однажды брался за подобное дело, но, конечно, не за отчитку, а лишь восполнил до конца таинство крещения одного мальчика, сокращенное когда-то неизвестным мне священником». То есть, когда мы крестим, там читается 4 запретительных молитвы, по которым Господь изгоняет беса из сердца крещаемого. Потом он отрекается, плюет на сатану, дует и плюет. То есть, вот это норма для каждого крещения. Но не священник изгоняет, священник читает запретительную молитву, Господь изгоняет из сердца. Так вот, служил я в то время в Донском монастыре. Как-то ко мне пришел мужчина лет 40, подполковник милиции, Валерий Иванович Постоев. Он был неверующим и даже некрещенным. Но кроме как в церковь идти ему было некуда. С его единственным 10-летним сыном Валерой творилось немысленное. В присутствии мальчика стали загораться вещи сами по себе. При появлении Валеры горело все. Холодильники, подушки, стулья, кровати, шкафы. В гости семейство Постоевых уже не ходило. Пожар был обеспечен в течение 20 минут. В школу мальчика по той же причине не пускали. Валеру осматривали врачи и экстрасенсы, сотрудники ФСБ и еще какие-то особо закрытых учреждениях. Все было бесполезно. Из Риги тоже один человек, который называет себя экстрасенсом, поехал к этому мальчику. Ну, он представился. Ну, отец тогда, родители пускали всех. Ну, за все хватали, за соломинку. И вот он пришел, окно было открыто, он на стол положил компьютер, вот этот ноутбук ручной, чемоданчик. Тогда это была большая редкость. Как только он начал беседовать, вдруг этот ноутбук взлетел и вылетел в окошко. Значит, на этом его закончилась беседа. Он подбежал к окну, посмотрел, тот лежит внизу, он бросился, он сфотографировал это все. Значит, спустился вниз, а ноутбук оказался целым. Упасть со второго этажа, и ничего не случилось, да, ну вот, то есть напугал, но он забрал ноутбук и все, больше не стал искушать никого, уехал ни с чем. В нескольких газетах вышли сенсационные репортажи с фотографиями мальчика и пожарищ. Но родителям было не до славы. На всякий случай они окрестили сына. Однако все вокруг горело по-прежнему. Отчаявшийся полковник забрел в Донской монастырь. Кто-то посоветовал ему помолиться у только что открытых мощей святителя Тихона. Здесь мы встретились. Я не мог взять в толк, почему после крещения пожары не прекращались. Пока не задал вопрос, сколько времени продолжалось крещение ребенка. Полковник ответил, что меньше получаса. Обычно крещение одного человека происходит гораздо дольше. И сразу стало понятно, священник, совершивший таинство, пропустил особые древние молитвы, которыми в церкви называют заклинательными. Они заклинательные и запретительные, так именуются. Я написал про Валеру Постоева отцу Иоанну, ну, отцу Иоанну Крестьянкину. И тот ответил, что надо восполнить непрочитанные над мальчиком заклинательные молитвы. Так мы сидели в храме Донского монастыря. Кстати, богословы предупреждают, что если эти молитвы были прочитаны священником, прочитаны, но без внимания, да, то человек потом может страдать от видения злых духов. То есть мы вот эти молитвы стараемся вычитывать, ну, с полным вниманием, потому что понимаем, насколько это серьезно, насколько это важно, как и, впрочем, все остальное. Все молитвы надо со вниманием. Но вот это есть такое предупреждение у богословов. С этого дня пожары закончились. Подполковник Валерий Иванович окрестился, а все ее домашние стали нашими прихожанами. Мальчик давно уже вырос и тоже стал майором милиции. Сейчас он преподает в Московской высшей школе милиции и вспоминает о прошедшем по сохранившем в семейном архиве фотографии квартирных пожарищ. Итак, можно встретить несколько мнений о отчитках. Вот кто может, кто не может заниматься отчиткой. Первое. Отчитывать может любой священник. Есть такое мнение. Заклинатель-то молитвы читаем на крещение. Ну почему бы и бесноватого не отчитать? Второе. Отчитывать может священник, но только по благословению епископа. Есть такое мнение. Вот есть благословение, значит он отчитывает. Может, как там отчитывается, не отчитывается, есть благословение. Третье. Отчитывать может священник, обладающий таким даром от Бога, только по благословению старцев. В одном монастыре вся братья кормилась от рук своих. Игумен не принимал от приходящих ни пищи, ни одежды, ни денег, как и вполне преданный Богу. Говорил им, возьмите свое отсюда и оставьте нас Христу. Да он печется о нас. На осуждение нам послужит то, что мы, имея возможность кормиться трудами рук своих, будем пользоваться чужими трудами. То есть тунеядство получается, да? Помним, туни – это напрасно едение. Кто не работает, да не ест, сказано в Священном Писании. Коммунисты, кстати, взяли это на вооружение себе. И нигде не говорили, что это из Священного Писания, и кто из апостолов сказал. До тех пор, пока игумен так мыслил и говорил, Бог его любил, и власть дана была ему над бесами, и слава о его добродетели далеко шла. Но лишь только оставил он любовь к нестяжательности, как произошло вот что. Слава о добродетельной жизни игумена дошла, наконец, до царя. Он послал за ним, желая и спросить его молитв. Игумен явился, и царь беседовал с ним, получив многую пользу. И, отпуская, стал давать ему золото. Не устоял старец против соблазна. Взял царский дар и, возвратившись в монастырь, узнал, что все у него недостает. Вот когда у нас нету, нам хватает. Как только у нас появится лишнее, у нас, оказывается, и этого еще не хватает, и то надо нам приобрести, и это нам надо. Это вот, если внимательно за собой наблюдаем, каждый может обнаружить. Миллион мест, куда мы можем вложить эти деньги и средства. Тогда он начал покупать имения, волов, ослов, призывать наемников. То есть, раз наемники есть, значит, уже они на них работают. А между тем, заботясь о земном, от Бога становился все дальше и дальше. И, наконец, совсем потерял его благословение. Так однажды привели к нему бесноватого, чтобы изгнал беса. И вот старец говорит, «Выйди из создания Божия». «Нет, уже больше не послушаю тебя», – отвечал бес. «Почему?» – спросил игумен. «Потому что, – сказал враг рода человеческого, – ты ныне и сам один из близких к нам. Один из близких к нам. Ты сам ведь, вдавшись в печать житейскую, забыл Бога, и потому не выйду теперь, и силы на меня не имеешь. То есть, видим вывод. По сути, получается, что отчиткой может заниматься только бесстрастный, а кто из нас может себе так сказать? Другое дело, отец Адриан. Помним, он в затворе пробыл много лет. Там страсти свои победил, и понятно, что почему вот там есть такое, что по благословению старца, старцев. Потому что старцы могут видеть и определить, достигли бесстрастия тот, кто собирается заниматься отчиткой, или у него в ней есть. Апостолы учили, что демоны, духи разумные, будучи многочисленными, они образуют свое царство, во главе которого стоит сатана. Священное Писание ясно учит, что дьявол есть лицо действующее, существующее. Поэтому, как говорит праведный Иоанн Кронштадтский, упорное неверие в бытие злых духов есть настоящее беснование, ибо идет наперекор Божью откровению. Итак, если человек не верит в бесов, это есть откровенное беснование. Так учит святой Иоанн Кронштадтский, по молитвам которого бесы исходили. Отрицающий злого духа человек уже поглощен дьяволом и, сидя в тьме сени смертной, не в состоянии зреть солнце правды. Ну, сказки. Бесы – это сказки. Не верю. Ну вот, на этом мы сегодня пока остановимся. На следующем мы занятии продолжим тему, но расширив ее, продолжим на тему падения злых духов. Значит, почему мы должны рассмотреть падение злых духов? Потому что если мы не знаем природы их падения, то мы падаем вместе с ними. Они нас в ту же пропасть и свергают. Да? Вот. Будем разбирать до тех пор, пока мы не усвоим и все оружие, все действия на нас, и не укрепимся, что да, мы не одинокие. Есть ангел-хранитель, который постоянно стоит рядышком. Есть бес, который нас толкает на грехи. А то мы так двери, окна закрыли, никого нету. Делай, что хочешь. Ни ангела, ни беса, ни Бога. Да? Или видим человека согрешающего и считаем, что он делает сам, а, собственно, да, его воля там участвует. Но еще раз помним, какое у нас отношение должно быть к человеку согрешающему, чтобы какой он тяжкий грех бы ни делал. Помним, единственное чувство – сочувствие и сострадание. Почему? Если один человек толкнул другого в яму, мы порицаем того, кто толкнул, и сочувствуем, сострадаем тому, кто упал. Вот бес толкнул человека на грех. Мы ему сочувствие и сострадание – а беса мы порицаем. А теперь прикинем. Знаете, стоит человек и говорит нам такие приятные слова в кавычках. Стоит и поносит, и клевещет, и ругается, и орет. А мы к нему сочувствие и сострадание. Говорим, бедненький, да, несчастный, смотри, как тебя бес довел до ручки. Да? О. Говорим, прости, что я в этом участвовал. Я послужил причиной. Не было бы меня, ты бы не орал. Прости, что тебя ввел в раздражение. Да? Вот. А теперь вспомню, когда последний раз мы говорили, бедный, несчастный, да? Или вот приходим, говорит, ты знаешь, он на меня наорал. Да? Он мне и то, и это сказал. Смотри, какую гадость сделал. Бедный, он несчастный. Да? Говорим мы так? Нет. Мы когда говорим, мы собираем полчища против него. Потому что мы настраиваем людей, чтобы они тоже против него воевали. Да, он плохой человек. Чтобы они тоже испытали к нему чувства ненависти, вражды. Понятно, да? И при случае ему сказали. То есть мы вместо того, чтобы быть миротворцами, мы наоборот еще и подстрекаем людей на этот тяжкий грех. Таким образом мы что делаем? Мы сами упали. И еще и других окружающих толкаем в эту же яму. В яму ненависти к тому, кто нас накричал, повысил голос, оклеветал. Итак, не задним числом испытывать сочувствие и сострадание, а прямо в тот момент, когда нам досаждают, когда человек творит грех. Вот прямо в этот момент. Вот думается так. Усвоили? Все, теперь будем, ой, прости, прости, ты такой хороший. Да? Вот крик ненавижу, да? А ты хороший, тебя люблю, прости меня. И так далее. Так.